Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Олени, я говорю, слушайте, что делал он, я говорю, слушайте.
Старая советская примета. Как Великий пост, так Ленинский субботник. Это потому, что дата рождения в Симбирске Володи Ульянова, будущего Ленина, часто совпадала то с православной Пасхой, то с предпасхальным временем. В этом году в Ульяновске, бывшем, а возможно и в будущем, Симбирске, в преддверии очередной годовщины рождения знаменитого земляка проводят не только субботники. Там прошла конференция, посвященная столетию ныне многими забытого, но в советские годы повсеместно изучавшегося и цитируемого ленинского сочинения «Материализм и империокритицизм». И сейчас я предоставлю слово посетившему это мероприятие и дебютирующему в нашей программе моему ульяновскому коллеге Сергею Гугину.
Помню, каким мучением для меня было готовиться к экзамену по диалектическому материализму во время институтской сессии. Дело было в начале 80-х годов. Суть предмета состояла в том, что нужно было разоблачать буржуазных философов-идеалистов с марксистских позиций. Это было ужасно утомительно, и я то и дело откладывал учебник по философии и переключался на похождения бравого солдата Швейка. Ярослав Гашек победил Маркса Энгельса. Я с удовольствием дочитал Швейка, а вот конспектами по диамату как следует не проникся, и получил трояк на экзамене. Критикуя агностиков, я, помнится, густо цитировал работу Ленина «Материализм и империокритицизм», что материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях, что электрон также неисчерпаем, как и атом, но, как видно, цитировал недостаточно убежденно. Книга с названием, похожим на упражнение по артикуляции «Материализм и империокритицизм», вышла в мае 1909 года. Официальная советская наука считала ее гениальным вкладом Ленина в теорию познания. В Советском Союзе ее по нужде читали и конспектировали миллионы студентов. Из книги они узнавали про ужасных философов-идеалистов со сказочными, словно из-под пера Гофмана, именами Мах и Авенариус. Про Маха Ленин сказал, что он мелкий философ, хотя и крупный физик, а Авенариуса назвал кривлякой. После таких оценок махизм как учение в Советской России встал в один ряд с другими измами, опасными для жизни. Известен случай, когда одного крестьянина расстреляли по обвинению в том, что он кулак и махист.
В сердцах кулаков застучали громко, и тут началось богачей бегство. Без промаха бил Ленин!
Накануне столетия со дня публикации книги «Материализм и империокритицизм» на родине ее автора, в Ульяновске, состоялась научная конференция, посвященная этой дате. Ученые-философы из Поволжья и студенты вузов собрались, чтобы по возможности непредвзято оценить значение книги для философии XX века и, в частности, для теории познания, понять, что в работе устарело, а что до сих пор актуально, и как она повлияла на политику. Заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета, доктор философских наук, профессор Валентин Бажанов называет себя антиленинистом, но именно он придумал и организовал конференцию. Идея преемственности в развитии науки предполагает анализ в том числе и марксистско-ленинского наследия, говорит он.
Это, безусловно, была очень важная книга, потому что громадная масса народу ее читали, знакомились худо-бедно с философией, проникались рациональным способом мышления, и у некоторых пробуждался более глубокий интерес к философии. Появлялось желание читать Канта, допустим, того же самого Маха, и прочих мыслителей.
Нынешние студенты, изучающие философию, с книгой «Материализм и империокритицизм» знакомятся вскользь, в разделе «Онтологии», то есть «Учение о бытии». Серьезные философы, без скидок на автора, обсуждают как минимум три положения в этой книге. Во-первых, ленинское определение материи – как объективной реальности, данной человеку в ощущениях, во-вторых, его учение об отражении, как свойстве материи, и, в-третьих, то, что он говорил о кризисе в физике и об относительной истине, а именно, что кризиса нет, а есть предел, до которого может дойти научное познание в данный момент времени, то есть про тот самый электрон, который якобы неисчерпаем. Но почему Ленин должен был вести в эти годы не только политическую дискуссию с оппонентами, но еще и заниматься теорией познания? Какое отношение физика имеет к революции? У Валентина Бажанова есть ответ.
Дело в том, что социал-демократия, а Марк был выдающим социал-демократом, добилась очень больших успехов в Западной Европе в смысле прав рабочих. Но они добились это не революциями, а эволюцией. А Ленину нужно было сохранить аутентичное прочтение Маркса, где он настаивал на сломе государственной машины в результате социальной революции и установления диктатуры пролетариата. За политикой проглядывает вопрос эволюция, как предполагал и делал социал-демократия, или революция, как предполагал Маркс и его последователи.
«Материализм и империокритицизм» написан в кризисное время. Проиграна русско-японская война, еще расходятся волны от первой русской революции 1905 года, среди социал-демократов намечается раскол, а тут еще кризис классического естествознания. Открытия делаются на кончике пера, передовые теории в физике рождаются из постулатов и тождественных математических преобразований, квантовая механика, теория относительности. Электрон открыт, а рассмотреть его в микроскоп нельзя. Как же тут искать объективную истину? Казалось бы, сама физика становится идеалистической наукой, превращается в игру. Истиной предлагается считать то, по поводу чего достигнуто соглашение. А тут еще Эйнштейн со своей формулой E равно mc квадрат, связывающей энергию и массу. В науке паника, материя исчезает. Эмпириокритицизм австрийского физика Эрнста Маха, разновидность позитивизма, предлагает очистить опыт от философских понятий, сэкономить мышление. Какая разница, что первично, материя или сознание, лишь бы наука давала позитивный результат? Эти взгляды становятся популярны в среде социал-демократии, и тут уже паника у Ленина. Субъективный идеализм протаскивают в рабочее движение, а там и до религии рукой подать. Ленин бросается на защиту диалектики Маркса и не стесняется в выражениях, клеймя идейных противников. Завкафедрой философии Самарского госуниверситета, доктор философских наук, профессор Александр Шестаков, говорит, что Ленин не считал себя выдающимся философом. Он написал работу «Материализм и империокритицизм» в качестве пособия для партийного агитатора-пропагандиста.
Взгляды философские там, может быть, не вполне корректно выражены Лениным, он на это и не претендовал. Но он был боец, и поэтому он дал бой противоположному направлению, и она этим интересна. Она в таком жанре и была выдержана. То есть это не просто некая энциклопедия такая философская, да, или какой-то классический философский труд. Нет, она же называется прям подзаголовочек. Очерк критики одной буржуазной теории. Вот поэтому Ленин показал себя здесь как боец, идеолог, прагматик. И он очень мощно, если использовать современное выражение, сделал пиар-компанию диалектико-материалистическому философскому мировоззрению. Поэтому он жестко работал, броско, ярко, может быть, не глубоко, но это, на это он не претендовал.
Для кого он предназначал свои книжки?
Для рядовых членов социал-демократической партии. 1909 год. Социал-демократическое движение после вот этих всех революций пошло на упадок. Естественно, надо было оживить социал-демократическое движение и дать некое такое идейное орудие, очень такое яркое и в каком-то смысле простое. И Ленин это не подготовил.
Способны ли были революционные рабочие и солдаты понять, о чем идет речь в книге Ленина? Конечно, нет, отвечает Александр Шестаков, но у книги была совершенно другая задача.
Тут надо было воспринять такую агрессивную лексику против буржуазной идеологии, что ее надо там разрушить, вывести на чистую воду. Это главная роль была. То есть изначально марксистская идеология верная, а все остальные только неверные. А вот для простых людей это и главное и есть. Вот он прочитал, это верное учение, оно правильное, все. Ленин, видите, как критикует их, они действительно дураки.
Теоретик марксизма Любовь Аксельрот писала, что при некоторой энергии и настойчивости полемика Ленина отличалась в то же время крайней грубостью, оскорбляющей эстетическое чувство читателя. А в философском произведении такая грубость, по ее словам, становилась вообще невыносимой. Но именно такой стиль хамского революционного энтузиазма утвердился среди новых философов к 1917 году и процветал в советское время. Особенности этого стиля – презрительный тон и глумление над мнением противника, ссылка на то, что его позиция враждебна линии партии, апелляция к авторитетам, прежде всего Ленина и Маркса, цитаты из которых были неопровержимым доводом, Ведь их нельзя было поставить под сомнение, под страхом репрессий. Заведующий кафедрой философии Ульяновского педагогического университета Александр Тихонов, как вы уже догадались, доктор наук и профессор, рассуждает, откуда у Ленина мог взяться такой стиль полемики.
Русский революционный демократ, то есть длительная традиция. Добролюбов, Чернышевский, Белинский, Герцен и так далее, это, естественно, в семье Ульянов общеизвестно, хрестоматийный пример, это все почиталось, читалось, учитывалось. Дальше вот, естественно, личностная трагедия, поскольку он к Александру, своему старшему брату, относился с величайшей любовью, уважением. Здесь элемент, можно предположить, даже личной мести. Далее, втягивание вот в эти внутрипартийные разборки. Он выковал вот такой тип борца. К сожалению, вот эта борьба, она часто приводила к тому, что сам он использует этот термин, бесновался от негодования, товарищеская война, и это стало установкой психологической.
Александр Тихонов называет Ленина гениальным творцом врагов. По его мнению, товарищеская война с идейными противниками, которую вел Ленин, стала преддверием гражданской войны и ее реальных жертв.
Революция, подобно Сатурну, она пожирает своих детей. Это фраза летучая, известная. Наша революция, она пошла дальше. Она пожирала и детей, и отцов. 37-й год, уничтожение там Ленинской гвардии. Сама по себе установка на решение вот этих противоречий только через борьбу, она приводит к длительной цепочке. Вначале установка на уничтожение буржуазии, раз, помещиков, два, офицерство, дворянство. Далее стали уничтожать ту интеллигенцию, которая не приняла революцию. И дальше пошло поехало. То есть гражданская война, дальше Молох кровавый, он стал разворачиваться, и получается уже уничтожение духовенства, у Ленина четко выражено, далее казачество, за казачеством пошли искусственно, опять-таки, по единству борьбы, предположим, раскол крестьянства на кулачество и бедноту, это тоже привело в какой-то мере даже к уничтожению, ну не скажу всего крестьянства. В принципе, Россия весь 20 век провела вот в этих постоянных борениях.
Ленин был полководец бедный, собрал бедняков большое войско. Тогда богатые испугались, прогнал шептунов Ленин.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня ульяновский журналист Сергей Гогин рассказывает в ней о научной конференции, случившейся на родине вождя в преддверии очередной годовщины его дня рождения. Ученое собрание было посвящено предстоящему столетию многими забытого сочинения Ленина «Марксизм и империокритицизм».
Завкафедры философии Казанского технологического университета Владимир Курашов, разумеется, доктор наук и профессор, говорит, что Ленин в своей книге заложил традицию философского осмысления вопросов естествознания, и это хорошо. А плохо то, что он взялся за анализ проблем, которые были на переднем крае науки и в которых он не разбирался.
То есть он не вписался в контекст развития науки. Вот тот знаменитый электрон, легендарный, который фигурирует в работах Ленина, он в ощущениях не дан, особенно в то время. Но Ленин его принимает как объективную реальность, как ни странно. Философ может анализировать данные науки не своей, когда она уже состоялась. Ленин же взялся за актуальные проблемы. Но в этом могут разобраться только профессионалы. Он сформировал определенную традицию марксистско-ленинской философии, которая привела к тому, что философы после Ленина действительно вмешивались в развитие естествознания. Это Эйнштейн и эйнштейнианство, это и гонение на генетику. И вот это все было плохо, и это затормозило развитие нашей отечественной науки и мировой.
Интерес к конференции в Ульяновске, посвященной столетию книги «Материализм и империокритицизм», был скромным. В аудитории собралось человек 50. Из журналистов был я один. Вузовских ученых, которые захотели поучаствовать в дискуссии, объединяло то, что это были не те профессора, которые преподавали диаматы научный коммунизм, а потом быстренько перестроились. Эти ученые в советское время занимались теорией познания, настолько специфической отраслью науки, что партийные секретари в ней ничего не понимали. Поэтому была возможность работать, не насилуя свою совесть во имя партийности науки. Сегодня материализм и империокритицизм больше не является священным писанием, обязательным для конспектирования. Впрочем, ленинское определение материи российскими учеными практически не оспаривается, и это тоже реальность.
Из Ульяновска о прошедшей там конференции рассказывал Сергей Гогин. В последнем пассаже его повествования есть некоторая натяжка. Возможно, он прав. Большинство изучателей марксистской теории познания в Советском Союзе и не насиловали свою совесть во имя партийности науки. Но это потому, что совесть у них была партийной. А сами они, опять же, в большинстве своем были членами КПСС. Под влиянием событий, правда, тут многое поменялось. «А как в Ульяновске изменилось отношение к Владимиру Ульянову?» – спрашиваю я Сергея Гогина.
Современная реальность такова, что отношение к фигуре Ленина на его родине меняется. Дело даже не в том, что кто-то стал относиться к нему лучше или хуже в связи с открывшимися документами советской эпохи. С годами эта личность все больше становится принадлежностью истории, а не актуальной политики. Отношение к Ильичу стало более отстраненным, не скажу безразличным, но образ его отступает в тень, частично засиживается мухами, а памятник Ленину на одноименной площади в Ульяновске уже воспринимается не столько как символ, сколько привычная часть городского ландшафта, место встречи молодых людей. Нет и былого паломничества в дом-музей Ленина, где семья Ульяновых прожила 9 лет, рассказывает заведующая музеем Татьяна Брыляева.
Конечно, посетителей стало намного меньше. Если в начале 70-х годов музей посещало 500 тысяч человек в год, в 80-е в перестройку 250 тысяч человек, то в начале 90-х посещаемость упала ровно в 10 раз, но когда жизнь стабилизировалась, посещаемость выросла до 30 тысяч.
Ульяновские коммунисты перестраиваются. Теперь они не просто говорят, что Ленин живее всех живых и никаких гвоздей. Они ссылаются на мировые авторитеты. Лидер областной организации КПРФ Александр Кругликов берет в союзники Альберта Эйнштейна, которого часто упоминали на конференции по книге «Материализм и империокритицизм» в связи с кризисом вестествознания.
Давайте посмотрим, что Эйнштейн о нем сказал, который не разделял его взгляд. Я уважаю в Ленине человек, который всю свою силу с полным самопожертвованием своей личности использовал для осуществления социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества.
Молодые люди, рассуждая о Ленине и своем отношении к нему, как правило, пользуются стереотипами, но иногда очень интересно их комбинируют. Вот импровизации на ленинскую тему в исполнении студентов-первокурсников актерского отделения Ульяновского госуниверситета.
Владимир Ильич Ленин – единственный политик, который на деле доказал свои мысли, реализовал их, сделал.
Мы также учили, конечно же, и жизнь, и семью Ленина, и все с достоинством к нему относились и как-то уважали его. Мы ходили в музей и сидели за его партой, где он там сидел. Нам было интересно, по крайней мере. Хоть он и совершал ужасные дела, но тем не менее великий. Он был личностью в истории.
Ленин, он завещал письмо, но Сталин все-таки убил всех и сжег это письмо. На самом деле Ленин все правильно делал и вообще его поставили. Вообще он мужик.
Не знаю, он все равно был человек образованный, был очень умный, может быть, хороший. Я не знаю, как он был человек. Но лично вот на моих каких-то ощущениях мне не нравится. Просто это ни о чем не основано. Просто мне кажется, не очень справедливо все это было.
Не нравится что?
Ну, не нравится то, что уравнительный порядок. Крестьяне, кто-то работал, кто-то действительно не работал. Ну, у меня тоже были прабабушка и прадедушка, зажиточные крестьяне. Они так не отдали свое хозяйство, их за это сослали.
Я считаю, что Ленин зря вообще пришел к власти, потому что он провел вот это все раскулачивание, потому что вырос из грязи просто в князи. И всех сильных людей, которые собственным трудом нарабатывали свое это имущество, он просто их как бы убил, либо раскулачил и в эти самые лагеря. И остальное раздал беднякам, которые как были алкашами и ничего не делали. Так они потом ничего не делали, но у них была земля. Я считаю, что было бы лучше, если бы его не было. Но мне было бы нас, если бы его не было. Все равно я считаю, что это было плохо. Что Ленин тиран, и вообще он не человек. И его нужно похоронить.
А где вы предлагаете его похоронить?
В земле, естественно.
В Москве, в Санкт-Петербурге, в Ульяновске.
Наверное, все-таки здесь, на родине, пускай его похоронят.
Год назад мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил вернуть городу его историческое имя – Симбирск. Не покушаясь, впрочем, на роль Ленина в истории. «Мы все очень любим Ленина», — самонадеянно заявил он в эфире телеканала НТВ. Тогда же Центр социологических исследований при областном правительстве опросил 900 жителей Ульяновска. Выяснилось, что 64% опрошенных против идеи переименования города. Те, кто против, говорят, что тема переименования не актуальна, боятся волокиты со сменой паспортов или, как Татьяна Брыляева, считают, что в теперешнем Ульяновске От старого Симбирска ничего не осталось.
Сейчас Ульяновск – это уже не Симбирск. Это был совершенно другой город. По архитектуре, по своим устремлениям, по своему экономическому, социальному плану. А наш Ульяновск – это продукт советской эпохи. Ульяновск, наверное, должен остаться именно Ульяновском. Все-таки как родина Владимира Ильича Ленина.
Сегодня тема переименования Ульяновска в Симбирск кажется закрытым. Хотя Сергей Ермаков говорит, что это не так. Он верит, что затишье временное. Город взял передышку.
Народ должен дозреть. И если мы, когда эту инициативу проявлял, было 20 на 80, 20% за, 80 против, мы же опрос письменный, телефонный проводили. Сегодня уже 50 на 50. И придет, наверное, то время, когда люди дозреют. А просто так вот через колено ломать, давайте переименуем, я против этого. Я еще раз говорю, количество людей, склоняющихся к тому, чтобы возвратить имя, увеличивается. И вот когда это количество перейдет к критическую величину, тогда, может быть, вернемся к этому вопросу. Я считаю, улицу Ленина надо оставить, площадь Ленина надо оставить, площадь столетия Ленина надо оставить, Ульяновскую область надо оставить, а город, возможно, вернуть ему имя.
Отношение местной власти к Ленину можно назвать странным и эклектичным. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сразу после избрания на этот пост предложил свести со всей страны в Ульяновск бесхозные памятники Ильичу и сделать тематический сад скульптур. Он же обратился к руководству страны с просьбой захоронить тело Ленина на его родине, если решение о захоронении будет принято. Одно время было решено вновь раскручивать ленинский бренд. Инвесторам бросили клич «Делайте бизнес на родине Ленина». В руководстве одержал верх новый позитивизм. Плох Ленин или хорош, неважно, лишь бы он зарабатывал деньги для области. Власть мечется. Дважды в год, в день рождения и в день смерти Ильича, правительство области возлагает цветы к его памятнику, при этом постоянно зазывая в регион инвесторов, то есть капиталистов. И не без успеха. С помощью власти Ильич превращается в своего рода политический гламурный персонаж. Даже в музее-мемориале Ленина сегодня проходит выставка гламурного художника Никоса Сафронова, которого в Ульяновске тоже льстиво называют «великим земляком». Билет на выставку стоит 200 рублей. Получается, с помощью одного известного земляка, ныне здравствующего, добывает деньги на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии музей другого. Назовем это новой экономической политикой.
Наш Ленин, мысли великан, скончался на душе туман.
О ленинских проблемах Ульяновска в канун очередной годовщины со дня рождения вождя рассказывал Сергей Гулгин. Ульяновский выпуск «Разница во времени» подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и ведущий этой программы Владимир Пыльц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте.